Студия «Медиакнига» представляет. Михаил Александрович Шолохов. «Наука ненависти». Читает артист Сергей Горбунов. На войне деревья, как и люди, имеют каждое свою судьбу. Я видел огромный участок леса, срезанного огнем нашей артиллерии. В этом лесу недавно укреплялись немцы, выбитые из села С. Здесь они думали задержаться. Но смерть скосила их вместе с деревьями. Под поверженными стволами сосен лежали мертвые немецкие солдаты. В зеленом папоротнике гнили их изорванные в клочья тела. И смолистый аромат расщепленных снарядами сосен не мог заглушить удушливо-приторной острой вони разлагающихся трупов. Казалось, что даже земля с бурыми, опаленными и жесткими краями воронок источает могильный запах. Смерть величественно и безмолвно властвовала на этой поляне, созданной и взрытой нашими снарядами, и только в самом центре поляны стояла одна, чудом сохранившаяся березка. И ветер раскачивал ее израненные осколками ветви и шумел в молодых глинцевито-клейких листках. Мы проходили через поляну. Шедший впереди меня связной красноармеец слегка коснулся рукой ствола березы, спросил с искренним и ласковым удивлением: «Как же ты тут уцелела, милая?» Но если сосна гибнет от снаряда, падая как скошенная, и на месте среза остается лишь иглистая, истекающая смолой макушка, то по-иному встречается со смертью дуб. На провесне немецкий снаряд попал в ствол старого дуба, росшего на берегу безымянной речушки. Рваная, зияющая пробоина иссушила полдерева, но вторая половина, пригнутая разрывом к воде, весною дивно ожила и покрылась свежей листвой. И до сегодняшнего дня, наверное, нижние ветви искалеченного дуба купаются в текучей воде, а верхние все еще жадно протягивают к солнцу точеные тугие листья. Высокий, немного сутулый, с приподнятыми, как у коршуна, широкими плечами, лейтенант Герасимов сидел у входа в блиндаж и обстоятельно рассказывал о сегодняшнем бое, о танковой атаке противника, успешно отбитой батальоном. Худое лицо лейтенанта было спокойно, почти бесстрастно. Воспаленные глаза устало прищурены. Он говорил над треснутым боском, изредка скрещивая крупные узловатые пальцы рук, и странно не вязался с его сильной фигурой, с энергическим, мужественным лицом этот жест, так красноречиво передающий безмолвное горе или глубокое и тягостное раздумье. Но вдруг он умолк, и лицо его мгновенно преобразилось. Смуглые щеки побледнели, под скулами перекатываясь, заходили желваки, а пристально устремленные вперед глаза вспыхнули такой неугасимой, лютой ненавистью, что я невольно повернулся в сторону его взгляда и увидел шедших по лесу от переднего края нашей обороны трех пленных немцев и сзади конвоировавшего их красноармейца в выгоревшей, почти белой от солнца летней гимнастерке и сдвинутой на затылок пилотке. Красноармеец шел медленно. Мерно раскачивалась в его руках винтовка, посверкивая на солнце жалом штыка. И также медленно брели пленные немцы, нехотя переставляя ноги, обутые в короткие, измазанные желтой глиной сапоги. Шагавший впереди немец, пожилой, со впалыми щеками, густо заросшими каштановой щетиной, поравнялся с блиндажом, кинул в нашу сторону из-под лобной волчий взгляд. Отвернулся, на ходу поправляя привешенную к поясу каску. И тогда лейтенант Герасимов порывисто вскочил, крикнул красноармейцу резким, лающим голосом: «Ты что, на прогулке с ними? Прибавить шагу! Види быстрей, тебе говорят!» Он, видимо, хотел еще что-то крикнуть, но задохнулся от волнения и, круто повернувшись, быстро сбежал по ступенькам в блиндаж. Присутствовавший при разговоре политрук, отвечая на мой удивленный взгляд, вполголоса сказал: «Ничего не поделаешь, нервы. Он в плену у немцев был, разве вы не знаете? Вы поговорите с ним как-нибудь. Он очень много пережил там и после этого живых гитлеровцев не может видеть. Именно живых. На мертвых смотрит ничего, я бы даже сказал, с удовольствием. А вот пленных увидит и либо закроет глаза и сидит бледный и потный, либо повернется и уйдет». Политрук придвинулся ко мне, перешел на шепот. «Мне с ним пришлось два раза ходить в атаку. Силище у него лошадиное, и вы бы посмотрели, что он делает. Всякие виды мне приходилось видывать, но как он орудует штыком и прикладом, знаете ли, это страшно». Ночью немецкая тяжелая артиллерия вела тревожащий огонь. Методически, через ровные промежутки времени, издалека доносился орудийный выстрел. Спустя несколько секунд над нашими головами, высоко в звездном небе, слышался железный клекот снаряда. Воющий звук нарастал и удалялся. А затем, где-то позади нас, в направлении дороги, по которой днем густо шли машины, подвозившие к линии фронта боеприпасы, желтой зарницей вспыхивало пламя. И громово звучал разрыв. В промежутках между выстрелами, когда в лесу устанавливалась тишина, слышно было, как тонко пели комары и несмело перекликались в соседнем болотце потревоженные стрельбой лягушки. Мы лежали под кустом орешника, и лейтенант Герасимов, отмахиваясь от комаров сломленной веткой, неторопливо рассказывал о себе. Я передаю этот рассказ так, как мне удалось его запомнить. До войны я работал механиком на одном из заводов Западной Сибири. В армию призван 9 июля прошлого года. Семья у меня, жена, двое ребят, отец инвалид. Ну, на проводах, как полагается, жена и поплакала, и напутствие сказала: «Защищай родину и нас. Крепко. Если понадобится, жизнь отдай, а чтобы победа была нашей». Помню, засмеялся я тогда и говорю ей: «Кто ты мне есть, жена или семейный агитатор? Я сам большой, а что касается победы, так мы ее у фашистов вместе с горлом вынем. Не беспокойся». Отец тот, конечно, покрепче, но без наказа и тут не обошлось. «Смотри, — говорит, — Виктор, фамилия Герасимовых — это непростая фамилия. Ты потомственный рабочий. Прадед твой еще у Строганова работал. Наша фамилия сотни лет железо для родины делала, и чтобы ты на этой войне был железным. Власть-то твоя. Она тебя командиром запаса до войны держала, и должен ты врага бить крепко». «Будет сделано, отец». По пути на вокзал забежал в райком партии. Секретарь у нас был какой-то очень сухой, рассудочный человек. «Ну, думаю, уж если жена с отцом меня на дорогу агитировали, то этот вовсе спуску не даст. Двинет какую-нибудь речугу на полчаса. Обязательно двинет». А получилось все наоборот. «Садись, Герасимов», — говорит мой секретарь. «Перед дорогой посидим минутку. По старому обычаю». Посидели мы с ним немного, помолчали. Потом он встал, и вижу, очки у него будто бы отпотели. Вот думаю, чудеса какие нынче происходят. А секретарь говорит: «Все ясно и понятно, товарищ Герасимов. Помню я тебя еще вот таким лопоухим, когда ты пионерский галстук носил. Помню затем комсомольцем. Знаю и как коммуниста на протяжении 10 лет. Иди, бей гадов беспощадно. Парторганизация на тебя надеется». Первый раз в жизни расцеловался я со своим секретарем. И черт его знает, показался он тогда мне вовсе не таким уж сухарем, как раньше. И до того мне стало тепло от этой его душевности, что вышел я из райкома радостный и взволнованный. А тут еще жена развеселила. Сами понимаете, что провожать мужа на фронт никакой жене не весело.